Собрание Третьяковки.
Сегодня мы такой музыкой открываемся. Добрый день, 12 часов 7 минут. Татьяна Пилипейко, возьмите, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте.
Добрый день.
Над чем вы так задумались?
Ливон... Да я открываю картинки в интернете, на самом деле, как всегда, потому
вот
что...
Насчет картинок я бы поостереглась вот сейчас. Картинки.
Ну, имеется в виду термин чисто интернетный. Не придирайся к словам.
Ливон Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. Здравствуйте, Ливон.
Добрый день.
Добрый день. У нас сегодня икона «Спас нерукотворный» 12 века. Сейчас мы, видимо, с датировкой будем сразу разбираться.
Ну, можем немножко уточнить, на самом деле, но поэтому уже говорили, да, поскольку произведения средневековые, они, как правило, подписи и дат не имеют, поэтому все уточнения датировок, они связаны с какими-то искусствоведческими исследованиями, размышлениями, со сравнениями между собой разных памятников. Ну, сейчас принято считать, что это скорее конец XII века, потому что самые близкие аналогии художественным приемам и в византийском, и в русском искусстве именно в конце XII века и находятся.
А скажите мне сразу, пожалуйста, потому что на оборотной стороне Спаса тоже икона, да?
Да.
Она чем датируется?
На самом деле это большой соблазн. Не только вы в него впадаете, многие исследователи тоже. Если икона двусторонняя, то вот как-то вот подумать о том, а случайно, не написаны ли они в разное время. И есть такие иконы, которые действительно написаны в разное время, лицевая оборотная сторона. Ну и по поводу Спаса нерукотворного такая версия тоже высказывалась. Я даже поясню, почему сразу, хотя потом мы будем говорить о всяких художественных делах, я надеюсь. Просто то, что изображено на лицевой стороне, вот если подбирать ему аналогии, да, вот именно лику Христа, то это больше всего похоже на византийскую живопись 40-х-50-х годов XII века. То есть это как бы в пределах XII века хочется датировать пораньше. А вот наоборот, композиция прославления креста, это вот по тоже узнаваемым очень приемам, по графике, и по личному письму, это похоже на конец XII века. И тут как бы действительно есть соблазн, что сначала была написана лицевая сторона, а потом оборот. Но в принципе такие разные приемы по своему генезису, да, они могут сочетаться в одном произведении. Мы знаем такие примеры. А кроме того, в данном конкретном случае можно понять, почему это произошло. Дело в том, что нерукотворный образ Спасителя для всякого иконописца это идеальный образец, да, самый главный, самый первый образец, которому он должен следовать. Это тот образец, который, вообще-то говоря, создал сам Спаситель, да, Ливон, и который нужно повторять.
А
да.
Сразу вопрос, правда ли, что это первый образ, который доверяют самостоятельно написать иконописцу, который закончил учебу, или не правда?
Вы знаете, я боюсь, что вот эти вот самые предания и среды иконописцев и ремесленников я не очень знаю просто, не могу прокомментировать, но в том, что вы говорите, логика есть, конечно, и потому что тогда, если это так, да, то тогда получается, что иконописцы, он как бы архетипически повторяет, собственно, саму историю иконописания и иконопочитания, начав с нерукотворного образа. Так вот, вернемся, значит, к вопросам о приемах художественных. Понимаете, при таком благоговейном отношении к образцу понятно, что иконописец должен был его воспроизводить как можно точнее. Не только иконографическую схему, но, наверное, и какие-то художественные приемы тоже. И поэтому вот это изображение на лицевой стороне, оно и выглядит более архаично, да, потому что там более ранний образец повторялся тщательнее. Да. А на обороте, где композиция, ну, такая символика аллегорическая и так жестко к определенным образцам не привязанная, он выразился в духе своего времени, да, в духе позднего
19-го Очень много
века.
У меня вопросов, но мы должны разобраться с призами. Давайте мы прервемся для еще одной полезной вещи. Таня,
да, но с призами даем мы, во-первых, каталог текущей выставки. Это плакат, выставка, которая называется «Художник
и
время». Это я оторвала вот такую вот приклеенную бумажку, что это на розыгрыш для собрания Третьяковки всего-то навсего.
Что-то захрустело.
Ну да. Вот, наклеечка такая. Это чисто технические наши дела. И, кроме того, журнал «Третьяковская галерея», номер, который также можно получить. Значит, что мы задаем в качестве вопроса? Вот как сказал Левон, вопрос простейший. Ну, посмотрим, будет он простейший или нет.
Ну, я постарался.
Но мы на него ответить не смогли сразу.
Да, пришлось.
Но зато потом сказали, когда услышали ответ, а, да, ну, конечно.
Да, но мы-то услышали ответ, а слушатели наш ответ услышат только после того, как он правильный нам будет прислан на СМС.
Так что у вас сейчас будет минут спокойно 15-20 на то, чтобы отвечать на вопрос. Какой московский монастырь был основан в XIV веке в честь иконы Спаса Нерукотворного?
Какой московский монастырь был основан в XIV веке в честь иконы Спаса Нерукотворного? +7 985 970 45 45. Это СМС. Ну и, собственно, сюда же, по этому же номеру, можно задавать вопросы, которые у вас накопились к Левону Нерсисяну. Теперь, что касается, собственно, самой иконы, кто не помнит, может посмотреть ее на сайте. У нас висит и, а так говорят, лицевая сторона,
говорят,
да? Лицевая и оборотная сторона.
Но ведь кто не видит сейчас изображение, наверное, немножечко надо дать нам
попытаться описание дать. Давайте, знаете что, давайте мы сначала разберемся с тем, как эта икона попала в Третьяковскую галерею, а потом от этого уже будем дальше плясать. Наталья Бикинева, хранитель, нам об этом сейчас расскажет.
Путь в галерею.
Это древнейшая икона. Второй половины XII века она у нас вот так вошла в каталог с этой датировкой. Ну, правда, датировки всех древних памятников, они колеблются, и разные исследователи по-разному о них говорят. В галерею она поступила из исторического музея в 1930 году. Она находилась в историческом музее 10 лет, а до этого она находилась в Успенском соборе Московского Кремля. На лицевой стороне есть такая красная сургучная печать, которым обычно в Успенском соборе помечались вот их памятники.
«Дорогу осилит идущий».
Наталья Бикинева, хранитель Третьяковской галереи. Левон, есть что-то добавить у вас?
Есть, разумеется, но просто я должен поблагодарить Надежду Геннадьевну, только Надежду Геннадьевну, да, потому что
она ответила
на один из тех вопросов, которые обычно по поводу этой иконы, ну вот все задают. А что у нее там такое красненькое в левом нижнем углу? А это вот что-нибудь означает? Вот это печать, мы выяснили. Это печать Успенского собора. На самом деле, если дополнять, то как бы двигаясь вглубь времен, да, потому что следующий вопрос, а как она в Успенском соборе оказалась, да, в конце концов мы знаем, что самый первый, вот даже самый первый Успенский собор, да, на этом месте стоявший, он был основан только в 1326 году, а мы говорим про то, что это икона XII века, то есть понятно, что она была не для этого собора создана, вообще создана в какую-то совсем другую эпоху, да, и как это всегда бывает с домонгольскими иконами, нам не просто определить, а для какого же храма она была создана, вообще в каком городе, в каком центре, в художественном. Вот. И просто дело в том, что известно, что на протяжении XVI века в Успенский собор Московского Кремля свозилось очень много древних святынь со всей Руси. Это еще Василий III начал, потом продолжал Иван Грозный. И вот, видимо, именно в эту эпоху большая часть древних кремлевских икон там, собственно, и оказалась.
Ну-ка, понятная позиция начальства. Все лучшее нам.
Ну, как бы поскольку мы преодолели к концу 15 века феодальную раздробленность, у нас уже было не Великое княжество Московское, а Московское царство, вот, нужно было прославить все реликвии, которые копились, да, на этих землях на протяжении веков, да, а лучший способ их прославить, по мнению тогдашних властителей, было как раз привезти их в столицу.
В Москву,
Иногда надо сказать, что делали копии, списки с некоторых икон, списки оставляли в Успенском соборе, а оригиналы возвращали. Иногда поступали наоборот. Иногда оригиналы оставляли. Знаете, вот непонятно. Я знаю такие случаи, но алгоритма такого общего нет.
Но вполне могли спасти свой оригинал. Когда он обветшал, мы вам сейчас сделаем замечательный список.
Ну вот, скажем, привезли две иконы, мы знаем, да, из Софийского собора в Новгороде. Спас Золотая Риза так и остался стоять в иконостасе Успенского собора Московского Кремля. А Петра и Павла все-таки отвезли обратно в Успенский собор, в Софийский собор. А это все-таки древнейшая икона XI века.
А где висел там Спас в Успенском соборе?
В смысле, он и сейчас только стоит.
Сейчас он в Третьяковской галерее.
Нет. Стойте. Мы по какого Спаса
мы
говорим?
Мы про нашего.
А, про нашего. Неизвестно. Здесь, понимаете, здесь установить точно местонахождение иконы можно только, если у нее есть какие-то четкие узнаваемые признаки.
Но
и
вот то,
опись их называет.
Вероятно, это предполагает какое-то
все-таки
место.
Может быть, я не очень хорошо вот помню описи Успенского собора, поэтому вот сказать точное местонахождение я сейчас в Успенском соборе, наверное, не смогу. Вот,
либо,
но подозреваю, факт, что поскольку она была двусторонняя, скорее всего, постоянного места у нее не было.
То есть это выносная икона? Вот, она какого размера? Да. Она вообще годилась для такого вот использования?
Вот вы все время спрашиваете про размер, вы ищете на то, что я держу, вот мы все держим эти дивные цифры в голове.
Во-первых, приблизительно, а во-вторых, народ спрашивает.
Она размера небольшого, вот, я думаю, что вот не больше полуметра, да, вот.
То есть она могла использоваться на крестном ходе?
Да, безусловно, не просто могла, а, скорее всего, так она и использовалась. И об этом свидетельствует как раз то, что она двусторонняя, да, это так обычно именно вот выносные процессионные иконы.
Но двусторонних икон не так много, насколько я знаю, в русской иконописи.
Нет, почему? Довольно много, мы просто не про все знаем, что они двусторонние. Вот, ну, скажем, вот вы знаете, что Пименовская двусторонняя, допустим, что
я
на обороте про... Благовещение.
Я,
да?
И про это не сразу вот вспомнила, что она двусторонняя,
честно говоря. Нет, это бывает часто, причем, ну, это действительно зависит от функции. Если икона делалась под постоянное место, да, вот как бы в иконостасе фиксированная, допустим, это храмовая икона или часть какого-то ряда иконостаса, нет никакого смысла в том, чтобы делать ее двусторонней. Но если эта икона процессионная, выносная, она, конечно, будет двусторонней, чтобы изображение было вот как бы видно какое-нибудь изображение, как бы не двигался, да, этот самый крестный ход. Ну, давайте по поводу происхождения все-таки я договорю. Значит, откуда она попала в Успенский собор, определить нельзя. Вот то, что мы знаем, скажем, про эти иконы из Софийского собора, это редчайший случай, это вот действительно зафиксировано в летописях. Обычно такие переносы, в общем, не фиксировались в источниках, но, тем не менее, исследователи выдвинули догадку, что, ну, как бы эта икона может происходить из церкви Святого Образа на Добрыниной улице в Новгороде. Такая церковь существовала там уже с первой половины XII века, и мы знаем по летописям, что в 1191 году она была обновлена. И вот эта дата, вообще-то говоря, подходит для памятника. Вот именно в связи с обновлением, например, для нее мог быть создан вот новый такой образ. А вот, хотя посвящение существовало ранее. Мы, кстати, не можем сказать, что он был храмовый. Скорее всего, он был все-таки не храмовый. Да? А ну, вот опять в силу того, о чем мы с вами говорили. Если это был храмовый образ, у него было четко фиксированное место, то вторая сторона не нужна. Да? Может быть, мы по функции в столь древние времена икон не очень четко имеем представление. Может быть, он использовался и так, и так. Может быть, какое-то время он стоял на месте храмовом, да, в алтарной преграде, а в соответствующие праздничные дни, например, выносился. И соответствующий праздничный день, вот, так сказать, переходим еще к следующему вопросу, это у нас 16 по старому или 29 августа по новому стилю. Это один из трех августовских спасов, третий и последний. Вот, ну, по трех спасов все знают, да, все в основном знают про медовые, яблочные, ореховые, да. Вот, так это ореховые, да, я прошу прощения. На самом деле это три достаточно замечательных, интересных и великих праздника. Это происхождение честных древ Животворящего Креста Господня 1 августа, преображение Господне 19 августа, и вот то самое перенесение неукотворного образа из Одессы в Константинополь, которое отмечается 16 или 29 августа.
Вот сейчас мы подбираемся, на самом деле, к легендам появления вообще Спаса.
Да, потому что вот это вот самое перенесение неукотворного, ну, не вообще, а неукотворного образа, да, вот, это самое перенесение неукотворного образа из Одессы в Константинополь, это действительно, как бы, имевшее место вполне историческое событие, вот оно произошло 16 августа 1944 года, то есть в X веке, вот, это, как бы, некий исторический фокус, вокруг которого все эти предания можно, в принципе, сгруппировать. Только давайте мы не будем с вами говорить легенды, потому что не говорят так по истории о чудотворных иконах.
Хорошо.
Цивилизованные люди, они говорят слово «предание». Угу. Вот, значит, все эти предания, они группируются именно вокруг вокруг события 944 года, потому что тогда либо самим императором Константином Богоиноводным, либо по его повелению была составлена повесть на перенесение неукотворного образа, которая, собственно, все предания в себе сгруппировала. Причем повесть эта очень любопытна, она, кстати, по-русски опубликована, ее можно почитать. Вот повесть эта очень любопытна в том смысле, что она вообще-то представляет собой аналог современного исследования. То есть там не просто изложена связанная история, а там дано несколько версий разных событий. Вот рассказывают так, а вот еще рассказывают так, а вот есть еще такая версия. То есть составитель этого текста отнесся с большим вниманием.
Версии преданий.
Да, версии преданий. Нет, они потом все сходятся в некую точку. Да, они сходятся в город Эдессу, где действительно существовал этот почитаемый образ. Они сходятся на самом деле в том единственном месте, с которого уже начинается историческое повествование. А начинается оно, если как бы важно, а это важно, с 544 года, когда вот этот маленький малоазийский город Эдесса осаждался войсками персидского царя Хасрова. И как мы знаем из истории Евгария Схоластика, написанной в том же VI веке, вот тогда неукотворный образ и был обретен в нише на городской стене, замурованный некими таинственными предшественниками, вместе со светильником зажженным, которого когда-то зажгли, и он так и не погас, вместе со вторым изображением, перешедшим на черепицу, которую ниша с образом была заложена, и, естественно, обретение этой реликвии, оно сопровождалось чудесной помощью осажденным, естественно, Хасров был отогнан, осада была снята, а потом еще от списка с этого образа исцелилась бесновавшая дочь Хасрова.
Это, в общем, тоже такая традиционная довольно ситуация, когда в кризисный какой-то момент возникает такая идеологема, связанная с очень часто именно с иконами.
Да, безусловно. И такая традиция существовала, мы много раз в том же самом Константинополе фиксируем, да, но просто я привожу это событие вот такое, как то, с которого начинается история почитания неукотворного образа, да, вот его обнаружили, вот он сразу так прославился, вот с него начали делать многочисленные списки, кстати, к X веку списков было уже очень много, потому что известно, что был послан специально, вот когда накануне перенесения, да, когда, собственно, собирались уже переносить изображение, был послан епископ в город Эдессу для того, чтобы из всех имевшихся в этот момент неукотворных образов выбрать самый древний, самый подлинный, тот самый первоначальный, и его перенести уже в Константинополь.
Ливон, у меня такой вопрос, как вам сказать, очень светский.
Давайте.
Я все-таки хочу понять, откуда вообще появилась вот эта традиция изображения лика, потому что, насколько, опять же, я помню, может, я не права, но в Новом Завете нигде нет описания Спасителя.
Вы понимаете, здесь дело в том, что как бы традиции изображения нет. По преданию, это изображение возникло чудесным образом само по себе. И вот тут мы, чтобы ответить, в частности, исторически на ваш вопрос, мы должны немножко отъехать от VI века туда дальше вглубь, потому что мы обозначили точку историческую, с которой началось почитание, но на самом деле это же не ответ на вопрос о происхождении этого изображения. Значит, самое раннее свидетельство вообще о царе Авгарее и о каком-то изображении Христа с ним связанном, оно относится к началу V века. Это сирийский апокриф «Учение Аддай». Так по-сирийски звали апостола Фадея, который после уже смерти и воскресения и вознесения Спасителя проповедовал христианство Малой Азии, в частности, был в Эдессе. И вот там, собственно, в первой своей версии изложена история царя Авгария, который болел проказы. Царь Авгай, кстати, исторический персонаж, то есть он как бы по параллельным историческим источникам вполне выясняется, кто это такой. Такой Авгай V Укама Барману, который в начале этого самого первого века новой эры действительно правил в маленькой малазийской страной Асраэной со столицей в городе Эдессе. Значит, нам известно из поздних источников, что он был болен двумя болезнями, подагрой и проказой. И, кстати сказать, не случайно наверное, вот и проказы интегрированы в его имя. Вот это «Укамма» на сирийском означает «черный». А от проказа белеют.
Это прозвище.
Это прозвище. От проказа белеют. Это такое комплементарное прозвище. Типа ты не белый, а черный. Да, ты не больной проказы, о великий государь. Да, то есть вот память о проказе, она как бы в его имени зашифрована тоже. И, соответственно, он услышав от своего слуги о том, что Христос проповедует в Иерусалиме, более того, что иудеи хотят его убить, он решил, как бы, что вот он как бы так славен многочисленными исцелениями, чудотворениями и так далее, он решил пригласить его к себе, ни больше, ни меньше. Да, письмо написал, очень трогательное письмо написал про то, что, значит, вот поезжай ко мне, ибо я знаю, что иудеи ищут тебя убить, а у меня тебе будет хорошо и все нормально, год у меня очень маленький и достойный, я цитирую, его хватит нам обоим, чтобы жить там в Мее. А еще слуга был художником, и он получил, это самое, и он получил поручение, да, от царя написать портрет Христа, если Христос откажется поехать. Христос, естественно, поехать отказался, вот, но он написал ответное письмо, где было сказано, что вот тут у меня в Иерусалиме дела, да, вот я должен там совершить свое служение, но потом, как придет мой ученик, апостол Фаддей, и тебя вот от всех твоих болезней исцелит, так что вот как бы не волнуйся. Вот. А с портретом получилось странно, потому что в ранних источниках 5 века ничего о чудесном создании этого образа не сказано. А там таки сказано, что Анания написал портрет и его привез в Горю. Художник, да. Вот. Потом уже, вот, начиная с церковной истории Евгария, возникла вот эта вот самая первая версия про то, что Христос, увидев, что художник пытается написать его портрет, умыл свое лицо, отер его платом, и на плате появился отпечаток, который, собственно, Ананий был отдан, да, и передан потом Авгаю. И от которого Авгай получил исцеление, а полностью исцелился действительно, когда к нему пришел апостол Фаддей и крестил его. Вот такая, как бы, это только одна версия предания. Потому что та же самая повесть Константина Богонародного имеет и другую версию, согласно которой изображение появилось, вообще-то говоря, в Гефсиманском саду, когда Христос молился, если вы помните, да, по Евангелию вот до кровавого пота, и вот когда ему подали плат, чтобы он отер...
Это вот этот плат Вероники, который...
Третий плат.
Боже.
Их очень много. А если мы черепицы с вами считать начнем, знаете, сколько их будет? Вот, это другой плат. Этот... На этом платье действительно появился отпечаток вот, по преданию Христова лика, и его апостол Фаддей уже, не Анания, а апостол Фаддей повез в Горю, когда его вот, когда проповедовал в Малой Азии. Обе версии изложил
Константин Богонародный. Ну, а скажите, а на самом деле, ну, это версия, это предание, а все-таки самый первый образ Христа? Есть, с чего все потом были вот эти изводы, списки, как правильно сейчас?
Вы знаете, самый первый образ Христа из дошедших до нас, да, давайте скажем так, вас иконный образ интересует, или монументальная живопись, или миниатюра?
У нас 30 секунд.
Или прикладное искусство? Нет, все-таки самая первая сохранившаяся икона, икона второй половины VI века из монастыря Святой Екатерины на Синае, и она представляет Христа Вседержителя. Это другой иконографический тип.
Сейчас краткие новости, потом вернемся. Левон Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. Мы говорим о Спасе Нерукотворном, 12 век.
Собрание Третьяковки.
Продолжаем наше собрание. Левон Нерсисян у нас в гостях. Татьяна Пилипейко, Анна Трефилова. Говорим о Спасе Нерукотворном, 12 век, собрание Третьяковской галереи. И есть у нас победители, те, кто ответили уже на вопрос. Много народу, скажи честно?
Ну, сколько призов? Нет, народу больше, конечно, на самом деле.
Ну, слава богу.
Кому повезло раньше, это тот...
Ну, все-таки.
Ну, и в основном правильные ответы. Хотя, конечно, Левон, они пытались играть со словом «спас» в названии, как правило. Там, напоминая из
Спасский
и так далее.
Ну,
естественно,
спасских
праздников.
Мы
вот
три спасских праздника с вами назвали. Все три называются.
Я напомню вопрос
спасами,
для тех, кто его пропустил в самом начале. Мы спрашивали, какой монастырь в Москве был основан в XIV веке в честь иконы Спаса Нерукотворного. Так вот, господа, это Спас Андроников. Небезызвестный нам монастырь вот на этом холме, над рекой фактически расположенный. И вот он это и есть. Значит, кто у нас... Успел ответить раньше. Это Андрей, чей телефон начинается на 180, Юля 714 и Арина 171 три цифры номера. Всех поздравляем, граждане.
И... В качестве небольшого дополнительного пейза к тем, что уже получат, да, к тем, что уже получат граждане, я хочу покомментировать этот вопрос и с той основания, потому что по поводу нее тоже существуют разные версии. Наиболее распространенная версия, что Спас Андронников монастырь обетный, основан митрополитом Алексеем, да, святителем Алексеем, по обету, данному им во время бури на Черном море, во время путешествия в Константинополь. Угу. Он обещал, что если он будет спасен, он как бы заложит в Москве монастырь в честь того святого, в день которого он выйдет на берег. Вышел он вот по преданию как раз 16 августа, то есть в день перенесения неукотворного образа из Одессы в Константинополь, и поэтому основанный им монастырь был посвящен неукотворному образу. Это предание, в частности, содержится в составе Никоновской летописи, но при сравнении биографии, скажем, в данном случае не жития, а именно биографии митрополита Алексея по другим источникам, получается, что вот не во время одного из своих путешествий в Константинополь он не мог выйти на берег в августе. Он ездил в основном осенью и зимой. Вот, поэтому, видимо, это все-таки, так сказать, какая-то такая благочестивая поздняя фантазия. А на самом деле дело было в той иконе Спаса Неукотворного, которую митрополит взял с собой, видимо, как из Константинополя, видимо, получив ее как благословение константинопольского патриарха. И об этом, кстати, Никоновская летопись тоже сообщает, угу, что получил, украсил и поставил в основанном им монастыре. То есть монастырь все-таки был основан именно в честь иконы, да, а потом уже как-то это вот все связывается с праздником, разумеется, но именно в честь иконы, которую святитель Алексей привез из Константинополя.
Так что ну, вот а я в качестве дополнительного приза, да, да, в качестве дополнительного приза у нас гости Роман Виктюк нам сделал по нашей просьбе небольшой эссе, так сказать, написал, записал. У него есть свое любимое место в Третьяковской галерее, или, мне кажется, вам это будет особенно интересно послушать. Роман Виктюк.
Да, интересно.
Любимая картина. Тина.
Слово «любимое» не подходит к моей той светоносной вещи, которая меня всегда притягивает. Я могу приходить в Третьяковку именно к ней, пропуская все и всех, потому что этот свет, он направлен ко мне постоянно. И я прихожу просто поздороваться, помолиться, поблагодарить, получить одобрение и уйти. Это Рублевская Троица. В ней есть та гармония, через эту работу просвечивается тот верх, который над нами, та другая реальность. И этот свет, пронизывая тебя, он заставляет отрешиться от суеты, от повседневности и знать и верить, что есть та реальность, которая нами управляет, следит. Она всегда должна быть внутри тебя. И приходя к этому свету, смысл жизни, истина жизни становится очевидным. И это только у этой работы. Для меня.
О вкусах не спорят.
Роман Виктюк рассказывал нам о своих вкусах. Я не хочу сейчас углубляться и вспоминать историю с Рублевской Троицей, нашумевшую. Но я не могу вас не спросить, Леон. Да. Со Спасом не просят еще вернуть? Не требуют вынести на какой-то праздник?
Нет, по поводу Спаса никаких предложений не поступало. Ну, вообще, конечно, домогольские иконы мы не выносим из Третьяковской галереи. Это довольно как бы очевидно и общеизвестно.
Но это вам очевидно, знаете.
Ну, нет, но с другой стороны, на Владимирской тоже домогольская икона. Нет, пока все, слава богу, спокойно. Знаете, я очень рассчитываю, но это тоже как бы не по теме сегодняшней передачи, но я очень рассчитываю, что в какое-то обозримое время у нас будет расширенный реставрационный совет, который, как это было в советское время, вот меня заподозрить в ностальгии по советским временам очень сложно, но тем не менее, список невыдаваемых памятников существовал. Он лежал на столе у главного хранителя, список памятников, которые нельзя никогда, ни при каких случаях, никуда куда выдавать.
Вот. Но будет... вы же понимаете, что тут же возникает вопрос, кто определяет этот список, кто, и насколько он уполномочен.
Специалисты, нет. Определение, понимаете, здесь должно быть не персональное и не только галилейское, разумеется. Это то тогда вот по тем, когда ввели дискуссию по
поводу комиссия
троицы. Какая-то. Да, это должно быть согласное мнение, причем не только галилейских сотрудников,
то есть там центр Грабаря, реставратор и так далее, так, и так далее.
Независимых,
да?
экспертов, которым галилейские реставраторы должны будут как бы описать ситуацию так, как они ее видят, а те должны будут как бы эту ситуацию проанализировать, высказать свое мнение, и все вместе должны будут прийти к коллективному решению.
Я то думаю, есть, что... в вашем понимании, не политики, не чиновники это должны решать?
Нет, ну, понимаете, об этом даже речи быть не может. То есть мне зачем-то надо, ну, напиши сам. Вот напиши сам и носи ее туда, куда ты считаешь нужным. Ладно, потому что ты на своей должности, прошу прощения, сидишь вот хорошо там 2 года, на третий год тебя переведут на другую должность, послезавтра забудут совсем, да, вот как прах, да, имя твое растворится. А эта икона, слава богу, вот эта конкретная, 800 лет существует. Можно она еще хотя бы несколько сотен лет пробудет? Ладно, можно мы в нее не будем сейчас играть, потому что нам захотелось устроить какой-нибудь такой вот аттракцион, да, чтобы развлечь народ. Народ захочет на нее посмотреть, пойдет Тычковский.
А когда последний раз вас реставрировали?
Вы знаете, это все реставрация 20-30-х годов. Я думаю, что профилактические реставрационные осмотры ведутся довольно регулярно, но без серьезного вмешательства. Да, вот большая часть домогольских икон, она как раз раскрывалась вот в это время, как, собственно, и переносилась из собора в исторический музей. В историческом музее очень большое раскрытие шло. Вот, той поры как бы необходимости в таком вот именно серьезном реставрационном вмешательстве не было. Знаете, я к чему хочу, прошу прощения, я вас сейчас перебью, к чему хочу вернуться, к тому вопросу, который вы задали до перерыва. Знаете, вот этот вот ваш вопрос про образец, он не очень понятен, если не уточнить одно обстоятельство. Дело в том, что как бы не, какой бы история ни была вот этого неукотворного образа, да, его возникновения, в любом случае, по любым версиям, реально он становится известным только с середины VI века, вот с момента этого чуда, с которого мы начали разговор, потому что все версии предания, которые мы знаем, они сообщают о том, что потомки Авгая, вот этого крещенного и исцеленного, впали в язычество, и Авгай должен был, и они как бы этот образ даже хотели уничтожить. И тогдашний епископ города Эдессы, он этот образ спрятал вот в той самой нише, зажег перед ней тот самый светильник, и заложил той самой черепицы.
Подождите, как же можно уничтожить, если это как раз, по-моему, главный аргумент был против иконоборчества?
Так они язычники. Не-не-не, вот... речь идет о событиях первого века. Ага. Вот Авгай крестился, исцелился, его сын тоже крестился, они оба были благочестивы, а внук, скажем, да, вот я сейчас
был
точно
вреден.
Уже... Да, был не благочестив, а был, наоборот, снова язычник, и хотел это вот уничтожить, а на этом месте восстановить того идола, который там всегда стоял.
И
вот так
тогда
в первом... Нет, просто епископ спрятал.
Ну, не получилось.
Да, не получилось. Да. И до середины VI века знали, что было какое-то изображение. Да, вот как вот эти вот глухие такие вот сведения об этом мелькают. Где-то. Вот мы приводили ранее свидетельство. Угу. Но самого изображения никто не видел. А вот, кстати, сказать вопрос о том, как оно выглядело, это тоже интересный вопрос. Как это несложно установить по источникам, тем не менее, был там действительно отпечаток. То есть это не было изображение, написанное красками. Причем отпечаток достаточно бледный, разглядеть его было трудно. Об этом нам византийские хронисты сообщают вот в связи с событием 944 года, когда императоры захотели взглянуть, вот они с большим трудом сумели на нем разглядеть, собственно, сам лик. То есть, как я понимаю, это изображение было чем-то похоже на Туринскую плащаницу. То есть это было, это не икона вот в таком нашем понимании слова, то, что прибыло из Одессы в Константинополь в 1944 году. Поэтому, опять же, послужить в строгом смысле образцом для иконописцев все-таки это изображение могло. Скорее, оно их вдохновляло, да, на такое иконописание. И, кстати, вдохновляло и отцов церкви на разного рода богословские осуждения. Вот вы вспомянули иконоборцев и иконопочитателей, да. Совершенно справедливо вспомнили их, потому что, да, потому что этот сюжет, конечно, очень активно обсуждался вокруг полемики, да, вот этой самой иконоборческой, упоминал предание о неукотворном образе еще еще и Ан де Маскин в начале VIII. Безусловно, безусловно, это был аргумент прежде всего исторический, да, в защиту иконы, что вот самая первая икона, она как бы чудесным образом была учреждена, да, как бы самим Христом. Это потом уже в начале IX века, да, да. В начале IX века вспоминали трое восточных патриархов в письме императору иконоборцу Феофилу. Вот, и это потом, до этого еще на VII Вселенском соборе обсуждалось, да, в послании папы Григория II VII Вселенскому собору упоминался неукотворный
образ.
Татьяна
хочет вас спросить.
Да, я хотела бы к нашей вернуться, к XII веку, то есть к домонгольскому периоду.
Да.
Левон, а вот что собой домонгольские иконы представляли даже вот не по иконографическим типам, а просто по технологии. Потому что ведь совсем недавно, казалось бы, ну, относительно недавно, христианство на Руси введено.
Технологии в смысле
плюс там,
на чем и чем ты имеешь в виду?
В том числе на чем и чем, потому что на самом деле от материала зависит очень многое. Это далеко не сегодняшняя ситуация, когда можно красочки выписать из Лондона или из Парижа, и они все одинаковые. А тут, если византийская традиция одна, то это, извините, одно дерево, одна основа, да, одни минералы вокруг. Что делали-то вообще? Импортировали все это, может быть?
Ну,
или как?
Импортировали, что-то
импортировали. Прекрасно звучит, да, в нашей сегодняшней беседе.
Да, я все время как-то...
Но большую часть все-таки делали на месте. Я думаю, что вот эти вот самые глины, из которых, например, изготовляются охры, они примерно такие же и в Греции, и в России. Да, и можно подобрать близкие по составу. Нет, ну, конечно, есть какие-то замены, они неизбежны. Но я думаю, что технологической вот такой разницы между, скажем, вот радикальной, между византийской иконописью, домонгольской иконописью, русской иконописью более позднего времени нет. Это все-таки какие-то общие принципы, которые достаточно органично пришли на Русь. Ведь мы много раз с вами говорили, что вот в строгом смысле мы не разделяем византийскую русскую традицию для XII века, например. Это один художественный круг, да, это одна как бы, ну, не школа, да, но это...
А, одно, кстати, есть,
да,
какие-то все-таки версии по поводу авторов иконы, хотя бы версию?
Ну, вы знаете, ну, я могу изложить одну версию, но она ничему не поможет. Скорее всего, автором иконы этой был один из художников, который расписывал церковь Георгия в Старой Ладоге. Вот, росписи, которые по сию пору существуют, это тогда было в пределах новгородских земель, да, это церковь XII века, видимо, в конце XII века расписанная. Считается, что там главный художник был грек, а у него было несколько русских подмастерьев. И вот этот самый художник-грек, может быть, эту икону и написал, потому что уж очень сильно лик этот похож на некоторые образы из фресок этой церкви, сохранившейся
по
сей время.
А по поводу обратной стороны?
По поводу обратной стороны тоже похожа, но на другие образы, на те, которые делали русские иконописцы. Там же, в той же самой церкви, там есть аналогия. Знаете, вот по поводу лица...
То есть могут быть две руки разных?
Могут быть, это мы не можем исключать, да. Вот, давайте по поводу лица и оборота, потому что это важно, и это надо успеть сказать. Потому что то, что там на обороте изображено, ведь, как бы, я так понимаю, все-таки большинству совсем непонятно, что это, что тут происходит, и вообще зачем это все и что это все значит. Ну, давайте как бы дадим три разных объяснения, потому что здесь их как минимум три. Объяснение номер раз очень простое. Неукотворный образ хранился в Константинополе уже, в маленькой дворцовой церкви Теотокос Фаус, которая вообще-то была храмом и реликварием при Большом Константинопольском дворце. И там находились очень многие важные драгоценные реликвии, в том числе, внимание, частица животворящего древа от креста Господня, дальше терновый венец, которым был увенчан Христос, вот трость, с губкой, которую давали, да, ему, с которой давали ему пить уксус, и копье, которым были пронзены его ребра. Это все находилось рядом с неукотворным образом. Да? И здесь как бы есть такая вполне понятная историческая логика.
Так, а
да,
что мы видим?
Мы все это видим. Мы видим и Голгофский крест, мы видим и терновый венец, который этот крест увенчивает, и мы видим и так называемое орудие страстей, да, которое держат в руках ангелы. То есть вот архангел Михаил держит в своих руках копье. Слева, да, справа вот это вот самое, то есть с губкой. То есть вот все эти орудия страстей, которые на самом деле представляли собой главные реликвии вот этой самой Константинопольской церкви, где одно из релик реликвии был этот самый... Знаете, кстати, куда потом все эти реликвии попали?
Куда вместе, потом попали?
После 4-го крестового похода король Иерусалимский Балдуин II продал их Людовику IX святому. И для их хранения была построена такая специальная церковь в городе Париже, которого все наверняка знаете. Сен-Шапель. Вот
подклеить. И какие-то безумные деньги по имеющимся данным заплатил за это Людовик.
В капелле Сен-Шапель и хранились вот все эти реликвии дворцовой церкви Теотокос Франс вместе с неукотворным образом. А потом, извините, революция 1793 года, и все. Это проблема не только наша. Уничтожили просто все. Все было как бы вот превращено в полный прах.
Хотя в результате столько утверждений о кусочках вот этого венца и так далее в разных местах, что тут уже...
Революция — это страшное дело. Возвращаемся к обороту. Значит, теперь вопрос, что тут происходит. Да, набор предметов мы более или менее поняли. Ну, понятно, что происходит поклонение кресту. Вообще, обряд вполне принятый в Византии. Сначала восходящий, на самом деле, к Иерусалиму, потому что поклонение кресту фиксируется в Иерусалимской базилике гроба Господня, начиная с VI века. Выставляли огромный крест, и действительно вокруг него совершали разнообразные процессии. И потом, по образцу этого, поклонение кресту совершало Святой Софии Константинопольской. Там ставили в нартексе, в притворе, перед входом крест, как свидетельствуют паломники, в 2 человеческих роста. И тоже вокруг него разные процессии совершали. Так что 2 – это отсылка к конкретным историческим реалиям. Да, действительно, существовал особенный обряд поклонения кресту. Но есть и третий уровень, для нас самый важный, потому что он как бы символический, да, такой богословский, раскрывающий программу этого изображения, вообще-то говоря, связывающий лицо с оборотом, да, потому что лицевая и оборотная стороны в двусторонней коине, вообще-то говоря, должны единую программу составлять.
Ну, было бы логично, да.
Да, в чем программа? Изображение на лицевой стороне, его главный богословский смысл, да, как мы с вами уже, наверное, поняли из сегодняшнего разговора, это свидетельство о боговоплощении. Угу. Да, вот это и зримое, явное, конкретное
то
свидетельство.
То есть Бог-Отец, который был невидим и неслышим,
да,
а здесь...
Да. Слышим-то как раз был.
Невидим, да, не, как
и очень даже, да.
Да.
Вот, да. А Сын явился, да, в человеческом образе и сам своей как бы волей, чудесным образом оставил свидетельство о своем явлении. Угу. Так именно рассуждали защитники иконопочитания, начиная с Иоанна Дамаскина, да, апеллируя, что вот это то самое, если мы от этого откажемся, да, если мы откажемся от этого образа, то мы откажемся от воплощения, да, потому что это свидетельство о воплощении, которое дал нам сам Спаситель. Очень хорошо. Ради чего совершилось воплощение? Воплощение совершилось ради человеческого спасения, ради искупления первородного греха, ради принесения себя в жертву. И вот эта жертва, собственно, символически перед нами изображена, да, потому что все, что тут представлено, все напоминает о жертве. И крест, и орудие страстей, и именно жертве искупительной поклоняются здесь ангелы, совершая, ну, некое подобие небесной литургии. Кстати сказать, литургические мотивы тут очень активно тоже звучат, потому что вот эти, как следует из надписи, там ведь куча надписей на обороте, вот эти самые многочитые серафимы, они держат в своих руках репиды, вот эти длинные веера на палках, да, которыми диаконы во время архиерейского богослужения осеняют святые дары, да, а кроме того, еще вот как бы при великом входе они ими так вот как бы шевелят, немножечко символизируя собой шелестение ангельских крыльев. То есть как бы на литургии диаконы как ангелы, а здесь... Ангелы, как диаконы, да, они вот некое именно небесную литургию они служат, и жертве этой искупительной поклоняются, да, тому, а к чему нас эта жертва приводит? Она нас приводит к спасению и к победе над смертью. И вот тут очень интересно, что вот этот самый терновый венец, он ведь не совсем, вот здесь скорее вот с терновым венцом не ассоциируется, а ассоциируется скорее с триумфальным венком, это победный венок. И крест воспринимается в этой ситуации как орудие победы, утвержденная, казалось бы, да, по традиции, на Голгофе, там пещера, череп Адама, по преданию похороненного на Голгофе, это мы все знаем из преданий, но если мы этого всего не знаем, мы видим смерть. Вот ад, да, адская пещера, в ней смерть, и над всем этим крест, увенчанный венком победным. Да, смертью смерть попал Господь наш, ради того и воплотился. Вот что нам как бы изъясняет, это достаточно ученое, на самом деле, богословская программа.
У нас 2 минуты осталось до конца. Я не могу не спросить, почему, куда он смотрит? Почему такая симметрия в лике?
Так симметрия или асимметрия?
Асимметрия. Мне кажется, что... Или это мне кажется?
Вы знаете, нет, асимметрия действительно есть. Вы понимаете, дело в том, что здесь это вопрос не богословский, а скорее художественный. Вот представьте себе, если бы лик его был действительно вот строго симметричен, вот абсолютно точно совпадали бы рисунки глаз, бровей, глаз бы, и взгляд был бы направлен прямо на нас. Он бы мгновенно вот исчез, да, он сделался плоским, мертвым и совершенно вот как бы невыразительным.
То есть это как раз художественная особенность.
Да, как не важен канон, как не важна эта строгость, да, это лапидарность художественного языка, именно симметричность, да, все это важно, но оно должно быть чуть-чуть нарушено для того, чтобы образ зажил, для того, чтобы в нем появилось, да, живое дыхание, чтобы, понимаете, взгляд, который прямо направлен на нас, у нас пригвождает, и мы не можем взгляд, который направлен немножко поверх нас и от нас ускользает, нас притягивает. Понимаете, здесь уже действительно большое художническое искусство, как мне кажется, которое, ну, всегда это видно, да, даже в пределах очень строгого канона, очень жесткого, но тем не менее появляется и решает свои и художественные, и духовные в каком-то смысле задачи, да, не богословские, да, а именно вот так, как бы задачи, связанные с духовным взаимодействием.
Все, ничего не успели спросить. Еще хотел про глаза спросить, которые на отпечатке платка наверняка же не было. Глаза-то были закрыты.
Почему?
Почему? Открыты?
Откуда мы знаем?
Левон, вы должны написать статью в журнал Третьяковской галереи.
Вы знаете, есть огромный каталог, посвященный выставке Спаса Неукотворного, которая не так давно пошла в музее как раз Андрея Рублева, то есть в этом сам Спас Андроников монастырь. И там все есть. Там есть и повесть Константина Богоинородного целиком, там есть и статьи по истории Неукотворного образа и по почитанию Неукотворного образа на Руси. Так что я думаю, что вот если мы стимулировали любопытство, да, есть откуда все это почерпнуть. Вот.
Левон Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. Говорили мы о знаменитой иконе «Спас Нерукотворный» Татьяна Пелепейко, Анна Трефилова. Спасибо, Левон. А программу нашу закрывает, как всегда, анонсами Яков Широков. Счастливо.
Эхо Москвы рекомендует.
Остается еще одна неделя для всех желающих посетить выставку произведений Михаила Махалова. Она открыта в зале Третьяковской галереи в Малом Толмачевском переулке. Почти полвека посвятивший музею реставратор не только восстанавливал экспонаты Третьяковки, но и исполнял по заказам других музеев копии полотен, хранящихся в галерее, а также запечатлел ее экспозиционные залы. Среди других его работ – пейзажи Подмосковья, Нижегородской области, памятники древнерусской архитектуры. Всего на выставке представлено около 100 произведений автора из коллекции Третьяковской галереи и семьи Михаила Николаевича. Рядом в Лаврушинском переулке продолжается выставка «Русские художники-путешественники». Полотна как знаменитых живописцев, так и малоизвестные работы 18-го, начала 20 века, написанные ими во время поездок по России и за рубежом. А на Крымском валу уже другая эпоха. Практически все пространство здесь отведено работам бурного 20-го столетия. Плакат «Художники. Время» знакомит зрителя с историей отечественного плакатного искусства. Здесь же большая экспозиция. Позиция графики Александра Дейнеки, и не стоит проходить мимо выставки «Американские художники из Российской империи». Произведения нескольких поколений, эмигрировавших из России и в первой половине прошлого века оказавшихся в Соединенных Штатах. К 20-летию со дня падения Берлинской стены в Манеже открылась выставка, посвященная этому событию. Документальные фотографии, представленные здесь, зафиксировали не только процесс разрушения символа послевоенного раскола Европы, но и его строительство. Кроме того, видеоматериалы интервью очевидцев помогают восстановить настроение в германской столице в те годы, когда ее разделяла стена. В галерее «Дом на Щекино» действует еще одна историческая экспозиция «Че Аста Сьемпре». Жизнь легендарного команданта представлена в фотографиях его современников и фото, сделанных самим Че Геварой, а также дневниковых записях, хронике революционных лет и документальных видеозаписях. А в хлебном доме музейного комплекса Царицына открылась выставка «Топография счастья. Русская свадьба». В центральном ее разделе представлены так называемые карты свадебных достопримечательностей России разного времени. Это фотографии молодоженов в тех местах, куда по неписанному правилу они приезжают в день своей свадьбы. А подобные места в России есть практически в каждом населенном пункте.